Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость — историк Алексей Исаев. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И на прошлой передаче один из слушателей сказал, что было бы интересно послушать про войну в Корее. Я хочу напомнить, что это начало 50-х годов прошлого века. И Алексей любезно согласился на эту лекцию-беседу. И, Алексей, первый же вопрос. Значит, закончилась Вторая мировая война, Корея поделена на две части.
Ну, она была поделена абсолютно виртуально, если не сказать от балды, просто по 38-й параллели. Люди, не знакомые ни с народом, ни с географией исторической, поделили пополам полуостров, и это была линия, по которой принимают капитуляцию японских войск, соответственно, советские части к северу от 38-й параллели и американские части к югу от 38-й параллели. Никакой другой нагрузки на тот момент, на 45-й год, 38-я параллель не несла. Но она быстро стала разделением между двумя мирами, между миром капиталистическим и социалистическим. И ситуация постепенно усугублялась по мере, так сказать, нарастания холодной войны, и таким одним из импульсов стал успех мира социалистического в гражданской войне в Китае. И вот этот вот успех
49-й год,
когда это был действительно большой успех, то, что, как говорится, огромная часть континента Евразия оказалась окрашена в красный свет. И, естественно, когда этот полуостров, когда половина только закрашена в красный цвет, нашлись люди, которые сочли, что надо бы объединить Корею под каким-то единым, либо в одну, либо в другую сторону. Причем надо подчеркнуть, что и у южных корейцев, и у северных корейцев были идеи о том, что надо объединить всю Корею под одним знаменем. Не следует думать, что на юге Кореи жили эльфы,
да,
которые ничего не хотели, которые, что называется, мирно ели рис, и тут на них напали коварные коммунисты. Это абсолютно неправда. Документами подтверждается, что у руководства Кореи, это возглавлял на тот момент такой человек Ли Сын Ман, это фигура, на самом деле, одиозная в значительной степени. Человек, у которого в итоге были конфликты со всеми, включая Соединенные Штаты, имеется в виду на политическом поприще, пожилой,
абсолютно, уже, извините, Алексей, по-моему, абсолютно не боявшийся чужой крови.
Да, с этим у многих лидеров было все в порядке, а тут человек был 75 лет, то есть на самом деле его даже американские представители Соединенных Штатов в Корее за глаза называли старым маразматиком, то есть, в общем, к нему относились, мягко говоря, без восторгов. И вот у этого человека были идеи объединения Кореи под своим знаменем.
А какие идеи были на севере?
На севере, естественно, были воодушевлены успехом китайских товарищей. И, глядя на китайских товарищей, думали о том, что, а давайте мы сделаем точно так же. Но при этом надо сказать, что идеи эти исходили, как ни странно, не от Ким Ир Сена. У нас, опять же, ввиду такой, как бы, глядя издалека, мы думаем, что вот Ким Ир Сен был главным двигателем корейской политики. Это не совсем так, и даже на тот момент совсем не так. Был такой человек Пак Хон Ён, старше Ким Ир Сена на 12 лет. Ему было уже 50 лет в 50-м году, а Ким Ир Сену было меньше 40. И на самом деле он, Ким Ир Сен, был таким партизанским лидером. То есть он был скорее военным, чем политиком. А вот Пак Хон Ён, который был позднее, я бы так сказал, значительно позднее репрессирован, он остался, можно сказать, в стороне Он замалчивался, хотя это был уроженец той территории, которая принадлежала на тот момент Южной Корее, то есть южнее 38-й параллели, и считалось, что он лучше знает, что там происходит. А именно Пак Хон Йон говорил о том, что достаточно, как говорится, одного толчка, там поднимется восстание прокоммунистических сил, и Южная Корея сама падет нам в руки, как спелый плод. Это заявление, конечно, было довольно сомнительным, но почва для него была в том плане, что, естественно, и на севере, и на юге прошли выборы, но эти выборы приходится взять в кавычки, причем и там, и там. Естественно, на юге от выборов отстранили и коммунистов, и левых, абсолютно, так сказать, оттеснили с политического поприща. Поэтому то, что в Южной Корее прошли какие-то там свободные выборы, это неправда, не преувеличение, а именно неправда. Это, конечно, не тот балаган, который устроил Ли Сын Ман ближе к концу войны, когда его переизбирали в 52-м году. Вот там был просто вот абсолютный балаган и продавливание Ли Сын Мана любой ценой в обход любых законов, любых правил, и честный выбор он бы никогда не выиграл. И дело было там даже не в войне, а вообще в политической обстановке. Он уже всем изрядно надоел. Но человек добился правдами-неправдами, включая запирание депутатов на ключ, того, чтобы его переизбрали. Конечно, в конце 40-х такого балагана еще не было, но, тем не менее, назвать эти выборы абсолютно, так сказать, независимыми, честными и отражавшими волю тех людей, которые проживали южнее 38-й параллели, это неверно. Соответственно, вот эти идеи, взаимно направленные, они сталкивались с определенными ограничениями, и надо сказать, что американцы своего, так сказать, большого друга Ли Сын Мана удерживали от неразумных шагов всеми силами. Они сами были не склонны ввязываться в какую-то там периферийную
войну. А чем он располагал вообще? Вот чем располагали на начало войны, я имею в виду вооруженные силы, север и юг?
Они располагали вооружением и техникой, оставленными войсками, которые принимали капитуляцию Японии, ну и плюс, естественно, частью вооружения японской армии. Причем, что характерно, южнокорейцы активно использовали персонал из коллаборационистов, то есть люди, которые вчера, как говорится, служили оккупационной Японии, потому что Корея была оккупирована, находилась, так сказать, в орбите влияния японцев с конца русско-японской войны, и масса народа была замазана в сотрудничестве с врагом. При том, что понятно, что японцев, мягко говоря, не любили. Но, тем не менее, замазанные в сотрудничестве, они благополучно находили свои посты там в полиции, в армии и так далее. А обе страны располагали немалыми, на самом деле, вооруженными силами. То есть численность их там превышала по 100 тысяч человек. То есть было по нескольку пехотных дивизий. И сдерживало Ли Сын Мана только то, что американцы отказывались ему поставлять тяжелое вооружение в больших количествах, хотя, в принципе, оно на складах, понятно, было. То есть, если Ли Сын Ман получил, что просил от американцев, он бы пошел на север, хорошо, если не в 49-м году. То есть это был человек, четко направленный на то, чтобы единая Корея была. И еще такая характерная деталь — это то, что его войска располагались вдоль границы, и они располагались не в оборонительной конфигурации. Тут параллели с 41-м годом просматриваются везде. Вот читая про Корейскую войну, постоянно вспоминаешь наш 41-й год и особенности, на самом деле, самые разные. И видишь, что очень многое оказывается схожим, это как бы вечные военные проблемы. На границе постоянно гремели перестрелки, постоянно проходили то, что принято называть провокациями, но это на самом деле вторжение на территорию друг друга, отражение ударов каких-то, и на самом деле в какой-то момент южные корейцы заигрались. они пытались, они постоянно вторгались, обстреливали, и в какой-то момент ответный удар оказался слишком сильным.
А как Лисенмана американцы сдерживали, но, исходя из вашего рассказа, ну так, вроде сдерживали, а с другой стороны...
Ну, они вот вообще одним из, кстати, предпосылок того, что Пак Хон Йон называл, что там будет восстание, у нас все получится, это было то, что... Американцы официально при объявлении своих жизненных интересов на Тихоокеанском регионе не включили в них Корею. То есть было публичное заявление на правительственном уровне, в котором Корея не была названа как зона интересов. И вообще сокращавшаяся армия, она не способствовала каким-то желаниям расширять эту зону интереса. Более того, была такая личность, которая называется генерал МакАртур. Личность в чем-то, опять же, одиозная. Вот когда у нас рисовали идеального американского ястреба, его рисовали с МакАртура там с трубкой, там с соответствующим лицом, там крючковатым носом. И МакАртур, который был, я бы так сказал, царем и богом на Тихом океане, он на самом деле был царем и богом еще до 41-го года, в 41-м году и в 42-м году
ему не зря... Уже японцы ему надавали.
Да, да, в 42-м году этого царь и бог был, так скажем, потрепан, но, тем не менее, после 45-го года он, находясь в Японии, был человеком, обладавшим колоссальной властью, влиянием, и выделение каких-то сил в Корею он рассматривал как отбирание этих сил у него в Японии. Поэтому энтузиазма у него, любые вливания в южнокорейские войска у него энтузиазма не вызывали. Так что был еще субъективный фактор, и заметим, что этот субъективный фактор мог идти даже вразрез с политикой Вашингтона, поскольку МакАртур, когда ему сказали: «Приезжайте в Вашингтон, мы с вами поговорим», сказал: «А я не поеду». То есть, в общем, с чинопочитанием там было не очень. Это на самом деле потом привело и к взрыву, и...
И его выгнали.
Да, в итоге, да, в итоге, да, он был, ну, не, конечно, не с позором изгнан, потому что во время войны это было просто очень плохо, и удар по престижу, но, тем не менее, правая рука не знала, что делает левая.
Левая. В отношении Северной Кореи, значит, на Северную Корею каким-то образом влияли Советский Союз и Китай?
Да, Советский Союз и Китай. Нельзя сказать, что они подзуживали корейцев, но когда, что называется, по данным к югу от 38-й параллели, там вот-вот вспыхнет революция, естественно, в какой-то момент корейцам сказали, как говорится, go ahead. Mm-hmm. То есть никто не был, так сказать, заинтересован в том, чтобы началась широкомасштабная война, но маленький победоносный поход на юг, это расценивалось нормально. Причем следует сказать, что Китай, который только что вышел из гражданской войны, у него была масса внутренних проблем, ввязываться куда-то еще, у китайцев не было абсолютно никакого настроения, но, тем не менее, какая-то вот ограниченная, легкая, маленькая победоносная война, к ней относились вполне положительно, как говорится, пусть сами справятся. Вооружение для армии КНДР, это было оставленное вооружение Красной армии, которое просто оставили, его осваивали корейцы, то есть там были и танки Т-34, и самоходки, и были, опять же, военные советники, которые обучали офицеров, и, опять же, был какой-то, в том числе, пласт людей, которые жили в Советском Союзе, имели какой-то опыт, в том числе и военный. И в итоге вот эта череда провокаций, подчеркну, что провоцировали, и обстрелы проходили с обеих сторон. Южане тоже вторгались, вклинивались, устраивали какие-то вылазки. Вместо того, чтобы... Хотя бы, например, если исходить из того, что они боялись страшного коммунистического вторжения, эльфы, так сказать, они могли выстроить оборону, а так даже присланных им мин противотанковых и противопехотных, они их не поставили на минных полях вдоль границы.
Mm-hmm.
При желании, при, что называется, минимуме энтузиазма в этом деле, они могли выстроить вполне адекватную линию обороны, по крайней мере, в районе Сеула. Поскольку Сеул, это рельеф Кореи таков, что на востоке горы, а на севере горы, там, где, собственно, Северная Корея, а и есть такой равнинный, относительно, опять же, равнинный участок, ровный, так скажем. Это вот Сеул и вдоль побережья Желтого моря. Примерная линия. И этот участок можно было нормально защитить. Если, опять же, не ставить задачу удерживать строго 38-ю параллель, можно было встать стеной и отбиться. Опять же, исходя, вот я смотрю это, что называется, с точки зрения военного историка. Это сделано не было. В итоге, воскресенье, 25 июня, 4 утра, все по классике. Корейская армия северная переходит 38-ю параллель после очередных там перестрелок. И даже какое-то время Ли Сын-ман думает, что там происходят, как обычно, бои местного значения. И только вечером 25 июня 50-го года все осознают, что случилось что-то страшное. И южнокорейская армия, которая, на самом деле, поднаторела больше в каких-то боях с коммунистическими партизанами, подавлением какого-то внутреннего сопротивления, боеспособность ее, так скажем, не фонтан, и она посыпалась и побежала. Особенно это выразилось в том, что у южнокорейцев не было никаких адекватных способов борьбы с танками Т-34. То есть танки Т-34-85 в начале войны в Корее был просто чудо-оружие, которое сметало все на своем пути. И корейцы не просили себе каких-то мощных противотанковых средств, потому что думали, что местность сложная, и танки вряд ли применят. А их взяли и применили. В масштабе, так сказать, на самом деле танковой дивизии. Ну, эквивалент советского танкового корпуса времен Второй мировой войны.
Это ну, сколько танков, Алексей?
Ну, на самом деле, не больше 200. Там было где-то 140 машин, реально, по факту. И вот эта вот масса танков пошла и, сметая все на своем пути, понеслась на юг.
Как историки и специалисты того времени оценивали боеготовность и профессионализм той и другой армии?
Никаких иллюзий американцы относительно южнокорейской армии не испытывали, потому что они, опять же, ее учили и видели, что это такое. Северокорейцы случай более сложный. Они, конечно, получили определенную подготовку, имелся в том числе опыт гражданской войны в Китае, но, тем не менее, выше уровня страны, какой она была до 1945 года, прыгнуть было сложно. И потом, допрашивая северокорейских офицеров, взятых в плен, американцы говорили, что для того, чтобы стать офицером, нужно было иметь минимум образования, что называется, читать-писать, для танковых войск знаний техники, но не более того. То есть нельзя сказать, что это была какая-то мега-армия, но, тем не менее, подготовка была неплохой. И это, собственно, способствовало вот этому блицкригу. Что интересно, корейцы продвинулись на юг, взяли Сеул, причем начали сразу им навстречу перебрасывать войска американские части из Японии самолетами. Тут тоже полнейший 41-й год. В Японии танковые части, они не имели, ну и вообще, на самом деле, даже пехота не имела полигонов. Вот прям вот 6-й механизированный корпус в 41-м году. Полигонов нет, стрелять негде. Хуже того, откуда взялись поначалу у американцев только легкие танки Чаффи. Потому что в Японии, там, где были дислоцированы оккупационные войска, мосты имели малую грузоподъемность, и все разумно посчитали, что если мы будем ездить на Шерманах, мы все поломаем. Поломаем, надо будет чинить. Он, как говорится, все равно войны не будет, давайте ездить на легких Чаффи.
Да, фонды не выделены.
Да, фонды не выделены, стрелять негде, опять же. части сильно кадрированы, то есть там оставалось в полку два батальона, то есть из штатной численности аж 18 тысяч человек американской пехотной дивизии, хорошо, если было 9 тысяч. И вот эта вот, так сказать, сильно демобилизованная армия, не сказать, если не сказать деморализованная, понятно, что там офицеры, сержанты имели опыт Второй мировой войны, рядовой состав часто никакого опыта не имел, и вот их перебрасывают, причем усугубилась ситуация, раньше об этом американцы писали открыто, сейчас эта тема стала харам и запрет. То, что 24-я пехотная дивизия, которая одна из первых туда перебрасывалась в Корею, там было много афроамериканцев. И, так сказать, большие претензии предъявлялись, так сказать, тогда, в 50-е, 60-е годы, когда эта тема не была еще харам, о том, о боеспособности частей
афроамериканцев. То есть негритянские части по части боеспособности?
Они, как говорится, они были, разумеется, конечно, были более боеспособными, чем корейцы. Южнокорейцы. Но большие претензии были у командиров относительно того, как воюют вот части 24-й пехотной дивизии, которую туда перебрасывают. Угу. Поскольку под каток корейского блицкрига сразу стали бросать все подряд. Началось там с какой-то группы Смита небольшой, там тысячи человек, ее, естественно, размазали тонким слоем, понеслись дальше. Ну и начали перебрасывать вот эти вот пехотные дивизии из Японии. Одной из первых как раз была вот эта дивизия с афроамериканцами из Чаффи, которые не стреляли на полигонах. Когда на них неслись Т-34, эффекта не было никакого. Потому что на Чаффи стояла пушка, предназначавшаяся первоначально для бомбардировщика для охоты на корабли. 75 мм. Т-34 не... Базуки мелкого калибра. 2,36 дюйма. Потом американцы дисциплинированно допрашивали корейских танкистов, взятых в плен северных. И на вопрос, а вот у нас еще есть базуки, те их спрашивали, что у вас есть? Мы ничего такого не замечали. Ну, может, там что-то стучало по броне, но мы ничего не замечали. Чудо-оружием оказался напалм. А американская авиация традиционно зажгла, причем в этом случае в прямом смысле слова, четверть потерь северокорейской бронетехники, которую исследовали уже потом на местах боев, американцы, они очень тщательно к этому делу подошли, четверть была просто брошена, либо там застряла где-то, а четверть была потеряна от авиации от напалма. Причем это подтверждали в том числе допросы пленных танкистов, в том числе офицеров, в том числе не тех, кто сдался добровольно, тех, кто был взят в плен. И они говорили, что да, напалм, танк поджигает, но при этом экипаж, как правило, его покидает. То есть, может быть, танкисты каких-то других стран вели себя по-другому, но подожженный напалмом танк северный кореец оставляли, и он выгорал, и детонировали боеприпасы. Естественно, оставленные во всяких болотах и оврагах три четверки тоже атаковались авиацией, дожигались уже, так сказать, напалмом. Это тоже надо учитывать. Но, с другой стороны, потери от мин были ничтожными. То есть, вот в попытках сдерживать северокорейский натиск...
Угу. Нормальными установленными...
Эффект от мин был ничтожный. То есть, там несколько процентов всего потерь от мин. То есть, это к вопросу о том, кто к чему готовился. То есть, вот южнокорейцы, они даже в элементарную минную войну не смогли. И более того, когда фронт пошел в обратную сторону, потери бронетехники войск ООН от мин составили сразу 38%. Это вопрос, опять же, о том, кто к чему готовился.
Вот, и у нас сейчас, ну, буквально осталось 40 секунд, и я просто обозначаю, о чем мы будем говорить дальше. Вы, Алексей, сказали, потери войск ООН. Вот как так получилось, что с одной стороны воевала Северная Корея при помощи СССР и Китая, а с другой стороны весь ТН, так называемый цивилизованный мир, под флагами ООН, и кого там только не было. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжается лекция и беседа историка Алексея Исаева о войне в Корее в начале 50-х годов прошлого века. Итак, я повторю свой вопрос. Каким образом против Северной Кореи воевала коалиция под флагом ООН.
А здесь прежде всего нужно назвать человека, которого звали Яков Александрович Малик, представитель Советского Союза в ООН. На момент начала конфликта, на 25 июня 50 года, он не присутствовал на заседаниях ООН в знак протеста к тому, что в ООН был представлен, соответственно, капиталистический Китай, Тайвань, и выставляли всяческие препятствия для того, чтобы было представительство КНР. И в знак протеста еще с января 50-го года Малик на заседаниях не присутствовал. Иногда это представляют как причину того, что американцам удалось в ООН сколотить коалицию против коалицию из членов ООН для участия в войне в Корее. Но это не совсем так, я бы даже сказал, совсем не так, поскольку ООН в 50-м году и ООН сейчас – это две большие разницы. Тогда среди членов ООН было вполне достаточно стран, являющихся либо прямыми союзниками Америки, либо в той или иной степени зависимых от США, для того, чтобы продавить любое решение. Ну, не любое, так скажем, понятно, что-нибудь одиозное бы не поддержали, но решение вмешаться в конфликт в Корее под флагом ООН, его поддержали, поэтому присутствовал товарищ Малик на заседаниях или не присутствовал, это никакой роли не играло на самом деле. Я бы так сказал, что тогда только появлялись признаки того, что можно назвать третья сила, и на самом деле то, что потом оформилось движение неприсоединения, и тех, кто не был готов говорить «да» инициативам США, безусловно. И лидером на тот момент была Индия. И на самом деле Индия, ее дипломаты этой страны сыграли огромную роль в корейском конфликте. Именно будучи третьей силой, которую, понятно, на которую набрасывались и американцы, и КНР с Советским Союзом, но тем не менее они стояли и отстаивали достаточно разумную точку зрения. Невзирая на текущие и сиюминутные интересы всех остальных. Но, тем не менее, ООН 1950 года был таков, что действительно были приняты соответствующие резолюции, и в Корее формально воевал ООН. Понятно, что основную массу войск поставляли Соединенные Штаты. На втором месте, причем с большим отрывом, Великобритания. Ну и дальше остальные контингенты, включая достаточно символические. Какую-то роль играли, на самом деле, турки.
Угу.
И в списке потерь они идут третьими. Итак, под флагом ООН реально силы 8-й армии США, которой на тот момент командовал Уолкер, и общим командованием, осуществлявшимся, опять же, американцами МакАртуром.
Он, извините, Алексей, а официально его, командующий всеми американскими войсками на Тихом океане.
Да, да, mm-hmm. И войсками ООН в том числе. Mm-hmm. Восьмая армия, причем ее чаще писали буквами. Eight Army mm-hmm. USA in Korea. Mm-hmm. Такое название ИСАК. Если mm-hmm. буквально читать аббревиатуру. Так вот, на тот момент, когда оформляется вот эта коалиция под флагом ООН, северокорейцы загоняют своих противников, причем, подчеркну, в число противников уже входят американские войска. Загоняют на так называемый Пусанский плацдарм. Это юго-восточный угол Корейского полуострова с портом Пусан, которые хотели держать любой ценой. Надо сказать, что у северокорейцев был хитрый план по высадке там диверсантов и выводу порта из строя, но не смогли. То есть там и корабль потопили на море. В общем, добраться так далеко и нанести, что называется, хитрый военно-морской удар не получилось. Плацдарм, на самом деле, очень удобный в плане обороны, потому что с одной стороны, с, так сказать, западной, это река, с севера горы, прибыли американцы. Кроме того, американцы, наконец, получили дееспособные танки вместо жалких, легких и устаревших Чаффи. Приехали хотя бы Шерманы, потом приехали М-26 Першинг, а потом даже были М-46, новейшая модификация Першинг, которые могли хотя бы адекватно противостоять Т-34-85. А северокорейцы изрядно выдохлись к тому моменту, и накопление сил на Пусанском плацдарме позволяло, на самом деле, даже перейти в наступление. Северокорейцы, надо сказать, наносили чувствительные удары своим противникам на этом плацдарме, даже пытались вдоль моря прорваться к порту. То есть, в принципе, есть, опять же, если бы не участие американцев, южнокорейцев бы затоптали однозначно. Никаких сомнений в этом нет абсолютно. Потому что, как говорится, к нормальной дееспособной армии способны не только резать мирное население, так сказать, которое что-то там возвышает голос против властей, а нормальная дееспособная армия способна воевать. У южнокорейцев не было, у Ли Сынмана не было. И одного его наверняка бы затоптали. Но при этом надо сказать, что в какой-то момент была взята пауза в наступлении, в ожидании восстания. Но восстания все же не было. Ну, в том числе и потому, что все предыдущие месяцы любое сопротивление, любые, так сказать, любое инакомыслие жестко подавлялось. И в этот момент у МакАртура появляется хитрый план. На самом деле хитрый план появился сильно заранее. Его стали реализовывать. Это высадка в порту Ичхон, недалеко от Сеула, довольно близко к 38-й параллели, если так вот географически смотреть. Это тот порт Чимульпо, где принял бой варяг с корейцем. Порт весьма своеобразный в плане гидрографии. Там перепад, прилив-отлив 6 метров, место для высадки десанта очень тяжелое, но, тем не менее, американцы, уже поднаторевшие в высадках на Тихом океане, решают, что именно таким образом они смогут переломить в свою пользу всю кампанию, высаживаются, причем с трехдневным обстрелом острова, на котором была береговая артиллерия северных корейцев, причем северные корейцы до сих пор уверены в том, что они задержали высадку на 3 дня. Не то, что там это была трехдневная подготовка, а что они 3 дня сдерживали весь американский флот, и только после этого он ворвался в порт. Недолгие городские бои за порт, и дальше наступление в направлении Сеула, и корейцы северные оказываются отрезанными. То есть дороги, да,
их обошли
с севера и перехватили основную коммуникацию, по которым шло их снабжение. Они вынуждены отступать. Высаживался 10-й корпус отдельно, причем надо сказать, что командир 10-го корпуса и командир 8-й армии Уолкер, они друг друга еще и ненавидели. То есть такое взаимодействие было, можно сказать, никакое. Но тем не менее переходит в контрнаступление. Довольно бодро все разворачивается в обратную сторону. То есть северные корейцы отступают, ну, в том числе потому, что понесли немалые потери в ходе наступления, в ходе попытки сбить с Пусанского плацдарма, с обрезанными коммуникациями, отступают дальше.
И, да. Алексей, полное господство в воздухе у американцев.
Да, конечно. Я опять же напомню, что главным чудо-оружием против Т-34 стали даже не Шерманы, не Першинги, а напалм. Это по итогам, опять же, исследования всего того, что американцы, там несколько сот машин, танков и самоходок, которые они исследовали на всем полуострове. То есть достаточно репрезентативная выборка. Подходит 38-й параллели. Казалось бы, надо остановиться. задача ООН формально выполнена.
Да.
То есть, как говорится, агрессию
плохих
коммунистов остановили. Можно встать на 38-й параллели, пожать руку корейцам, сказать всем спасибо, все свободны. И вывести войска. Но МакАртур начинает говорить о том, что надо двигаться дальше, надо нанести коммунизму решительный удар. Вот МакАртур был абсолютным ястребом, который был готов наносить атомные удары по Китаю, он был готов идти до...
Но Китай еще не вмешался пока.
Китай еще не вмешался. Более того, МакАртур всем говорит, что китайцы не вмешаются, что они побоятся, что...
Можно ли сказать, Алексей, что генерал МакАртур, не буду я судить о его военных заслугах, это лучшие эксперты сделают, но это был генерал, который начал играть в политику, и играл в эту политику постоянно неудачно.
Я бы так сказал, человек заигрался. Угу. И, собственно, угу, было даже официальное распоряжение. На тот момент Трумэн был президентом, причем, uh-huh, на всякий случай надо подчеркнуть, у нас его рисуют таким, как говорится, ястребом, но он был все же от демократов, и его чуть ли там не розовым некоторые круги считали, то есть таким с ноткой коммунизма. Он дал официальное распоряжение, что госслужащие без отдельного разрешения не могут высказывать мнение по поводу, самостоятельно высказывать мнение по вопросам международной политики публично. Угу. МакАртур на это распоряжение плевал с высокой колокольни. Угу. Регулярно делал те самые заявления.
Но из него же к тому времени американские СМИ уже сделали супервоенного героя.
Да, супер.
Куда там Жукову и всем прочим.
Да, и подошли к 38-й параллели, и тут в ООН поднимается вопрос о том, что надо действительно идти дальше, и говорят, а 38-й параллель — виртуальная линия. Мне бы очень хотелось посмотреть на лицо Якова Александровича Малика, когда прозвучали вот эти замечательные слова. Только что 38-я параллель была незыблемой прям бетонной границей, которую пересекать ни в коем случае северокорейским войскам было нельзя, и тут она становится виртуальной. Но, тем не менее, даже не дожидаясь решений ООН, американские, южнокорейские войска, ну, скажем так, союзников, угу, США, двигаются дальше, опять же, под флагом ООН, гонят корейцев вперед, причем это все проходит с большой такой, я бы сказал, надрывом и помпой. На всякий случай, здесь самое время сказать, что американцы для пополнения своих частей еще до того, как их перебрасывали в Корею, использовали в том числе корейских рекрутов. То есть они были такие, они встраивались в организационную структуру американских частей. То есть не только были южнокорейские отдельные дивизии, боеспособность которых была ниже плинтуса, но были еще рекруты корейские в американских частях, которые, так сказать, были подготовлены несколько лучше. Угу. И вот эта вся масса двигается дальше на север за 38-ю параллель. Под Пхеньяном высаживают даже десант. Высадили несколько тысяч человек десанта с пушками. Причем одна из задач была освобождение пленных, которые корейцы могут увезти с собой, американских пленных. Угу. Сколько-то пленных даже освободили, но, в принципе, десант высаженный 20 октября, соединился со своими 22-го. Ну, большого значения не сыграл, но, тем не менее, он показывает масштабы всего этого движения. Двигаются дальше. Наступает октябрь. Авиация американская, разведывательная, отмечает накопление китайцев на границе между Кореей и Китаем, и
КНР. То есть уже, очевидно, идут консультации между СССР и Китаем.
Да, то есть чтобы Корея потерпела поражение, это никого не устраивало. При этом вмешиваться напрямую и развязывать Третью мировую войну, вот опять же, в отличие от МакАртура, который был готов там швыряться бомбами, кстати, в руководстве КНР и Советского Союза сидели более, так сказать, разумные люди, они не хотели такой прям скачкообразной эскалации конфликта. Разведка обнаруживает войска, оцениваемые уже в сотни тысяч человек. А МакАртур говорит: китайцы не вмешаются, у нас все идет хорошо, мы идем к границе, мы сейчас объединим Корею, так сказать, поход против коммунизма. Мы сейчас победим, мы сейчас выиграем. Причем он здесь происходило такое явление, когда даже разведка докладывала ему то, что он хотел слышать. Нет, с одной стороны, конечно, само по себе накопление войск, оно могло означать то, что китайцы просто станут стеной на своей границе. и не разрешат идти дальше, если вдруг. То есть можно было трактовать по-разному. Но, тем не менее, это все эти тревожные симптомы их игнорировали. А китайцы пошли хитрым путем.
Аналогии прямые абсолютно.
Да. И игнорируя данные разведки, причем двигаются, на самом деле, там не очень много было сил, то есть приобрел десятка дивизий. На такой протяженный театр военных действий, в общем, немного. Они идут без локтевой связи друг с другом, то есть, в принципе, идут, как будто бы перед ними никого нет. Мао решил вмешаться, но вмешаться очень аккуратно под видом добровольцев. То есть туда отправляются крупные силы, но официально они являются китайскими добровольцами, которые приходят на помощь корейским товарищам. В количестве сотен тысяч человек. И контрнаступление оказывается для всех абсолютной неожиданностью. Предпринимается контрнаступление, все силы, так сказать, авиации против китайской армии оказываются бессильными. В том числе ввиду специфики китайской армии, которая привыкла вести партизанскую войну, двигаться пешком. У каждого китайского солдата, если там смотреть снимки, у него такая, как советская шинельная скатка,
да.
Но в которой было 7 килограмм риса. И, соответственно, с этими скатками они довольно бодро двигались и, можно сказать, находились на самообеспечении. Хотя нет, не 7 килограмм, на 7 дней паёк риса, все же, так сказать, помимо этого патроны тащить, 7 килограмм они бы не утащили. Но, тем не менее, армия, снабжающаяся пешими, так сказать, носильщиками, которая, оказывается, трудно уязвима для тех самых ударов с воздуха. Американцы попадают в ряд окружений. Это один из самых знаменитых, это у, если не ошибаюсь, называется Часонское водохранилище. Это да. Там дивизия как раз морпехов попадает в окружение. Прорываются из него с боем. Понятно, что воздушное снабжение им обеспечивают. И такой как бы официально героический эпос корейской войны говорит о том, что это не окружение, это не прорыв, это наступление в другую сторону. Потому что наступление в сторону своего тыла, это как бы он деликатно обходит со стороны. Прорываются. На самом деле это нормально, но просто надо называть вещи своими именами, что это поражение и прорыв, так сказать, из окружений. И идет откат в обратную сторону. И здесь уже американцам при помощи своих союзников войск ООН с большим трудом удается остановить китайское наступление, которое в том числе выдыхается ввиду того, что они проходят всю Северную Корею. То есть так американцы, вот это вот самое водохранилище, оно находится практически на границе. И проходит всю Северную Корею, разрушенную войной, и перехлёстывает через 38-ю параллель. В этот момент погибает в аварии, автоаварии на джипе генерал Уолкер, командующий 8-й американской армией. И, соответственно, потом его именем назвали танк Уолкер Бульдог, но на самом деле он ничем особым себя не проявил, честно говоря. Вместо него приходит реально очень харизматичный командир Мэтью Риджуэй, изначально десантник, он прославился тем, что его так за глаза называли «стальные сиськи». Почему его называли «стальные сиськи»? Он даже в небоевых условиях носил у себя на груди минимум одну гранату. Я не знаю ни одного, ни советского, ни немецкого военачальника, который бы такого ранга, уровня командующего армии, который бы таскал с собой постоянно гранату.
Он же потом мемуары достаточно объемные выпустил.
Да, и у нас их издали. Несмотря на то, что это был, можно сказать, зоологический антикоммунист, у нас в интересах дела его перевели и издали практически сразу. Не говоря о том, что там он действительно такая, с точки зрения борьбы с коммунизмом, он был такая личность упертая, одиозная. То есть он, в общем, на самом деле, что называется, такой был американский военный в самых таких ярких проявлениях. Но при этом надо сказать, что такая вот тенденция, американский военный еще должен быть шоуменом. Вот как МакАртур, там, с трубкой, там, с крючковатым носом такой.
Нет, вот эти обязательные, вот эти, кстати говоря, атрибуты американской формы, вот этот вот короткая шинель, Да, да, вот это...
Нет, ну вот обязательно правы. Должен быть шоумен. Но да. Надо сказать, что Риджой, помимо того, что был шоуменом, он все же был толковым командиром, и он, в принципе, разумно понимал, что надо разменивать территорию, наносить китайцам потери. И, в принципе, китайцев удается остановить, но они, в принципе, проходят весьма большое расстояние. Вот так вот смотришь, сколько они прошли по всей Северной Корее, растянув свои коммуникации, которые постоянно под ударами бомбардировочной авиации и, так сказать, штурмовиков. А советские ВВС...
Вот, да, это совершенно отдельный вопрос, Алексей,
да,
к вам.
Но, опять же, ввиду того, что не хотели показывать свое прямое вмешательство, были очень жесткие ограничения на использование ВВС. Был отправлен туда истребительный авиакорпус, который быстро получил новейший МиГ-15, но район его деятельности был сильно ограничен географически. Так называемая аллея МиГов, это американское название, то есть район, где действовало, это как раз основные коммуникации Северной Кореи, но это северо-западный угол полуострова. Угу. До 38-й параллели залетать за нее категорически запрещалось. Летать над морем тоже категорически запрещалось, потому что ООН, в кавычках, читаем американский и английский флот, господствовал на море. И что называется, сбитый над морем, упавший, то это попадет в руки противника и станет политическим аргументом. Поэтому жесткие ограничения, и вот полностью делать зонтик над всеми коммуникациями китайцев было нереально.
А насколько был тщательный отбор в этот корпус?
Поначалу вот первые две авиадивизии, которые туда направили, очень тщательный отбор. То есть действительно отбирали хороших летчиков, отбирали летчиков с опытом Великой Отечественной войны. Но здесь надо сразу сказать, что 64-й этот вот корпус, он не был статичным. В нем постоянно проходила ротация. И, например, корпус, которым он был вот 50-51 год, и 52-й год – это небо и земля. В 52-м году прислали много зеленых пилотов с небольшим налетом на реактивных самолетах, и вот они как раз показали себя не очень хорошо. И это такой был момент, ну, трудно сказать, там, ошибка, не ошибка, поскольку забот, хлопот у ПВО Советского Союза было много, а корпус был все же противовоздушной обороны. Но, тем не менее, послали недостаточно опытных пилотов, которые набирали опыт в боях уже против более намаханных. Понятно, что на той стороне тоже была ротация, но, тем не менее, против более намаханных и не имевших ограничений пилотов это вызвало определенные проблемы. Поэтому прикрыть полностью не могли, и ситуация стабилизируется к весне 51-го года. И, на самом деле, уже тогда начинаются переговоры.
А что было то, что американцы называют «Черной пятницей» для своей авиации?
«Черная пятница» — это массированная, когда сбили сразу крупную группу Б-29, потому что винтовые Б-29, которые использовались американцами...
Супербомбардировщик.
Сверхкрепость, да. Для Второй мировой войны это было действительно чудо-оружие. То есть оно летали высоко, далеко. А для Корейской войны, когда появилась реактивная авиация, самое главное, самолеты МиГ-15 с пушками 23-37, для них Б-29 винтовой был сидячей уткой. То есть его сбивали легко, и по этой причине, собственно, это жестко ограничивалось масштабы их применения, и на самом деле было быстро показано, что произошел переворот в авиации. То есть, в общем-то, Б-29 уже все, уже не годится на выполняемую ими роль, которая успешно справлялась в 45-м году. Что наступило будущее, и теперь будущее...
Кто противостоял МиГом-15?
МиГом-15 противостоял достаточно пестрый набор самолетов, как американским. А самым опасным противником был F-86 «Сейбр». F-8 Shooting Star, который летал уже в 45-м году, это уже было...
Вчерашний день?
Да, вчерашний день. Метеоры английские тоже, строго говоря, вчерашний день. А вот Сейбры, с крылом стреловидным. Это был самый опасный противник.
Новости на радиостанции «Говорит Москва». После новостей продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжается лекция беседы историка Алексея Исаева. Итак, можно сказать, что в воздухе какое-то равновесие, но достигнуто.
На самом деле равновесие в плане защиты каких-то ключевых объектов для снабжения китайской армии.
Но безнаказанно, как это было чуть раньше. Да,
безнаказанно не летали. Но при этом, на всякий случай, просто чтобы оценить масштабы потерь, то есть реально было заявлено советскими летчиками-истребителями 64-го ИАК 69, Б-29, а подтверждены 34. Ну, подтверждены, имеется в виду, данными противника. То есть не следует думать, что там, как говорится, десятками падали эти Б-29. Летали осторожно, с прикрытием. Но на самом деле инфраструктуру в Северной Корее американцы выносили очень активно. И все же господство в воздухе над линией фронта принадлежало ООН, то есть американской и английской авиации. Очень важные события развернулись в 20-х числах апреля, когда китайцы попробовали...
Это год?
51-й год.
51-й год.
51-й год.
Ну, Алексей, извините, я вас прерву на секунду, но переговоры идут.
А переговоры
какие-то
начались...
Какие-то встречи.
Да, уже после того, как вмешались китайцы, и когда линия фронта откатилась за 38-ю параллель уже... к югу, пусть недалеко, потому что там и было и взятие Сеула повторное, и на самом деле это был очень чувствительный удар по войскам ООН и МакАртура. Причем стоит, наверное, сразу сказать, что 11 апреля 1951 года МакАртура отстранили от командования. Причем отстранили не за какие-то неудачи, хотя на самом деле его стоило, так сказать, выпороть вот за то, что он прохлопал китайских добровольцев. На самом деле это потом всплыло о том, что он, в общем-то, можно сказать, где-то и утаивал информацию, а именно за всякие публичные заявления.
И, то есть он полез в политику.
Да, он полез в политику, был отстранен президентом. Вместо него занял место Риджуэй, как на самом деле человек более адекватный. МакАртур попытался сделать карьеру в политике, но его перебили Эйзенхауэром. То есть генерал на генерала, потому что на самом деле, хотя у него были сочувствующие, но вот такой совсем ядреный ястреб, причем местами неуправляемый, он тоже мало кого устраивал. И к тому же, когда выявились вот эти вот все его просчеты, связанные с Корейской войной, он на его карьере политической был поставлен крест. Хотя он вернулся как триумфатор, что, как говорится, пострадавший от режима Трумэна и прочее, прочее. Там и слушание в Конгрессе было, где он произнес пафосную речь. В общем,
да,
это,
там...
это было, опять же, американский генерал должен быть немножко шоуменом. Угу. Это как бы такие реалии. А тем временем в Корее...
Ну, он же ведь призывал в открытую бросать атомные бомбы на Китай.
Да. То есть расширять масштабы войны.
Да.
И что обязательно надо Корею сделать южнокорейской. В 20-х числах апреля 1951 года происходит, на самом деле, последняя попытка придать войне импульс новый. То есть разгромить противника. Принимают наступление китайцы. И здесь китайцы, на самом деле, показали свою довольно высокую выучку в плане индивидуальных бойцов. А то, что они снесли дивизию корейскую, южнокорейскую, они очень тщательно подготовили операцию и ударили в одной точке по корейцам, которые, естественно, побежали. В этом никто не сомневался. И там им на подпорку сразу подсунули бригаду там, британского содружества, но... При этом забывается, что на направлении на Сеул, прям напрямую на Сеул, причем на рубеже реки, занимали оборону никто иной, как, что называется, белые люди, англичане. Британская бригада, пусть на фронте 14 километров, но, извините меня, заводной преградой, 5 батальонов плюс бельгийский батальон. им придали отдельный, так сказать, ООН. И китайцы их сносят. Я когда читаю книжку, значит, про это дело, смотрю позиции, вижу там в глубине господствующая высота, ну, думаю, сейчас китайцам устроят, как бы, что будет что-то типа форсирования Волги под Ржевом в 42-м году. Ага, сейчас. А, китайцы атакуют ночью. У них особенность была атаковать ночью, у них хорошая индивидуальная выучка, и они на самом деле воспроизводят то, что называется штурмовые группы на низовом тактическом уровне. Когда по ним бьют из пулеметов, они давят эти пулеметы легкими минометами и своим стрелковым оружием. И они умудряются бригаду англичан снести и уже к утру занять господствующую высоту. А остатки этой бригады согнать в район, где была дорога, где можно было там куда-то сбиться в кучу, вот туда остатки этой бригады сбиваются, их снабжают по воздуху, скидывают им с парашютом контейнеры, причем контейнеры, естественно, рассеиваются по большому пространству, и рацион из риса явно был сильно дополнен сброшенными консервами у китайцев. Конечно, в англоязычной литературе идут рассказы про то, как нанесли какие-то чудовищные потери китайцам, но факт остается фактом.
А чьих жалеть-то?
Да, к супостатам относились все безжалостно, но факт остается фактом. С хорошей позиции, пусть на широком фронте, англичан сбили, и не только корейцев. И на самом деле остановка этого наступления, которое несколько дней длилось, далась довольно тяжело. Потом, конечно, предпринимается контрнаступление. Китайцев и северных корейцев оттесняют на другие позиции. Но всем становится понятно, что быстрой победы не будет. Китайцы, несмотря на то, что они не располагали большим количеством тяжелого вооружения, демонстрируют именно хорошую тактическую выучку на низовом уровне. Вот этой бригады английской, 29-й, у них были даже центурионы, то есть танки «Центурион» новейшие, с толстой броней. И китайцы умудряются с этими центурионами справляться легкими противотанковыми средствами. То есть противотанковыми гранатами, там прочее. Они, более того, один из центурионов из Кореи стоит сейчас в музее в Кубинке. Я не знаю, перевезли его из Парк Патриот, я думаю, не знаю, не в курсе. Но совершенно четко один из центурионов — это корейский, причем битый, то есть получавший боевые повреждения. Опять же, очень хорошо используют мины. 38% потери от мин у танков ООН, то есть американских и английских. Быстрой победы нет, все больше увязают, потери немалые, и все думают о том, что войну завершить. Причем надо сказать, что северные корейцы, и вроде бы, так сказать, одиозный Ким Ир Сен, был один из тех, кто говорил о том, что надо войну сворачивать. И все разговоры о том, что там, да, Сталин считал, что война выгодно затягивать, это все же оно не основано на чем-то реальном, это предположение. Потому что выполнявший указания сверху...
Письменных директив и приказов нет.
Да, есть переписка с Мао, где он говорит, что, так сказать, американский империализм показывает свою неспособность вести войну, что корейцы, да, они несут потери, но на им надо объяснять, что, так сказать, свобода, за свободу надо платить, и, так сказать, что это нормально в такой ситуации вооруженного конфликта. Но камнем преткновения становится вопрос о военнопленных. Дело в том, что в процессе наступления призывали северокорейцев свои части, в том числе людей в южной части Кореи. То есть те, кто, ну, либо сочувствующие, либо даже что-то принудительно. Поэтому содержавшиеся в лагерях военнопленные, они не все хотели вернуться домой в Северную Корею или в Китай. И вот вопрос тем, кто куда вернется, вопрос о репатриации оказался очень сложным. И на самом деле самым сложным именно на реальных переговорах. Вообще вопрос с пленными в Корейской войне, он один из самых таких занимательных вообще в истории войн, поскольку есть масса легенд о том, как зомбировали, что называется, представителей свободного мира.
О, это даже кино хрестоматийное американское есть, мандюрский кандидат.
Да, что вот. Как вот их психологическим приеме, это известный, кстати, такой тезис о том, что не надо охранять всех одинаково пленных, надо выделить 5% наиболее активных, их держать под усиленной охраной колючей проволокой, остальных можно держать за штакетником, все равно никуда не убегут. Но это своим чередом, но тем не менее вопрос с пленными был очень сложным. Вообще охрана лагерей военнопленных была плохой, там и внутренние конфликты были, в том числе там, по национальному признаку. И опять же были действительно те, кто, ну, психологическая обработка или опять же убежденные, потому что...
Алексей, не оттуда ли пошел термин промывания мозгов?
Да. Вот брейнвошинг,
да, пошел, брейнвошинг, да, да.
Пошел именно поэтому, потому что люди в высших эшелонах власти не могли подумать, как так человек свободного мира вдруг захотел быть, выбрал коммунизм. Угу. Хотя на самом деле один из советских разведчиков, по-моему, Блейк.
Джордж Блейк, да.
Он как раз по опыту Кореи оказался сочувствующим коммунистом. И на самом деле тогда, в 50-53 году, это не было удивительно. И усугублялось это все на самом деле замечательной политикой южнокорейских властей, замечательной в кавычках. Когда были выделены огромные средства на то, чтобы сделать солдат из беженцев Северной Кореи, потому что понятно, что в Северной Корее не все сочувствовали коммунизму, они, значит, бежали к свободе. И что они нашли в свободе? Как у нас страна и вооруженные силы, которые выбрали свободу и, значит, звездно-полосатый флаг, там сразу коррупция и воровство в чудовищных масштабах. Южный Вьетнам — это как бы такой вот...
Логическое продолжение,
характерный пример. Вот этих людей, которые, так сказать, бежали вместе с отступающими войсками ООН, их расположили в казармах холодных, без теплой одежды, потому что разворовали миллионы долларов те люди, которые должны были закупать продовольствие, одежду, обеспечивать жизнь этих людей. Там, как говорится, в газетных заголовках фигурировали цифры 50 тысяч умерших от голода и холода. Понятно, что это газетные заголовки, но, тем не менее, коррупционный скандал был чудовищный. И, на самом деле, Ли Сын Ман стал одним из главных толкачей вот этой вот эскалации конфликта. Но, тем не менее, разумные люди по, так сказать, обе стороны фронта понимали, что войну надо сворачивать, и, естественно, на переговорах надували щеки и обещали бомбардировки. И бомбили, в том числе, на самом деле, вот такой был эпизод, на самом деле, демонстрирующий, с одной стороны, могущество бомбардировок, с другой стороны, абсолютно равнодушное отношение к тому, каковы будут последствия бомбардировки гидротехнических сооружений, mm-hmm. которые привели к обширным затоплениям, дошли чуть ли не до Пхеньяна, дошел этот потоп. А именно вот с целью стимулировать переговоры. То есть надували щеки, обещали бомбить всеми средствами. Но в итоге одним из последних импульсов стала смерть Сталина, которая способствовала в том числе определенно, так сказать, ну, служила как бы и оправданием смены политики. И, кроме того, Советский Союз говорил Мао: вы, конечно, воюете, но вооружение бесплатно, вам никто гнать не будет. Опять же, вот политика тогда, она все же отличалась от политики, не знаю, 70-х годов, когда могли гнать бесплатно.
Абсолютно.
Да, и ничего не спрашивать. А здесь да. было вполне, как бы, у нас тоже страна прошла войну, и бесплатно гнать вам танки, пушки и прочее, это, кстати, нам дорого обойдется. Пожалуйста, хотите, воюйте. Для Мао Корейская война была способом... тренировки армии, подготовки ее к реальной войне, войне современной. И надо сказать, что вот это апрельское наступление, оно демонстрировало, что китайская армия может вести боевые действия в современной войне.
То есть это вам не какая-нибудь партизанская армия?
То есть армия, с одной стороны, корнями уходящая в партизанство, угу. но тем не менее способная прорвать фронт, в том числе по рубежу реки. Достаточно, пусть переходимый вброд, но тем не менее широкой. и способны вести оборону, потому что сразу начали копать всевозможные лисьи норы, из которых никаким напалмом никого не выжигали, потому что против танков, конечно, напалм оказался в Вундерваффе, против мирного населения тем более в Вундерваффе, но вот против хорошо окопавшихся войск вот эти баллоны напалма, баки напалма, которые сбрасывались, от них иной раз защищал, что называется, мокрый брезент. То есть, в общем, минимальная защита сверху, чтобы этот напалм не протек в окоп. И уже можно спокойно отсиживаться. И ни массированные бомбардировки, ни напалм, вот эта система обороны, выстроенная китайцами, уже против нее не работали. И постоянно проходила ротация частей. Правда, иногда это приводило к негативным последствиям, когда вот в момент ротации атаковали американцы там или англичане. Но, тем не менее, вот эта постоянная ротация способствовала высокой тренировке армии. Но, тем не менее, Сталин сказал, воюй, но за свой счет.
Угу.
И на похоронах Сталина Чжоу Илаю, премьеру китайскому, сказали о позиции Советского Союза, о том, что надо вести мирные переговоры. Так или иначе решили вопрос с пленными. С пленными решили вопрос благодаря индусам. Индусы сказали, окей, у вас в лагерях есть выбравшие свободу, хорошо, давайте вы будете отдавать их к нам. Так сказать, мы будем этот контингент у себя обрабатывать в качестве, так сказать, представителей ООН. И отсеивать тех, кто действительно выбрал свободу, по вашим, так сказать, заявлениям, и тех, кто на самом деле хочет вернуться на родину. Мы, как третья сила, вполне в состоянии. Да. Там, естественно, произошел, так сказать, это все, на это наплевали корейские власти. То есть, как я уже говорил, в 1952 году было совершенно чудовищное по своей, так сказать, отличиям от демократии переизбрание Ли Сынмана, продавленное им самим. И он в том числе, например, сказал, разбегайтесь из лагерей, те, кто выбрал свободу. При этом происходила в том числе стрельба друг в друга со стороны южных корейцев, американцев. Отдельную волну Ли Сынман гнал на англичан, которые от этого были вообще, так сказать, в восторге, в кавычках. Они тут воюют, кровь поливают, а их еще по-моему поливают. Но в итоге через все это удалось преодолеть, и 27 июля 1953 года окончание боевых действий, причем даже последние, уже когда объявили о том успешном завершении переговоров, реально, строго говоря, переговоры были американо-китайские, то есть все остальные стороны имели, так сказать, стояли чуть-чуть в стороне. Прекращение огня, последние 12 часов этого дня шли бои, то есть в 10 объявили об окончании переговоров, что-то 12 часов шли перестрелки. Но, тем не менее, объявили демилитаризованную зону по несколько километров от линии соприкосновения, и, собственно, вот эта демилитаризованная зона и стала той границей, которая есть сейчас. Если мы посмотрим на карту Кореи, Корейского полуострова, увидим, что граница проходит не по 38-й параллели, а вот именно таким изогнутой линией, которая соответствует линии фронта, которая стабилизировалась на лето 1953 года. И так она и остается. И что интересно, северные корейцы подписали вот это соглашение о прекращении огня, а южные нет. Поэтому, когда раздаются крики про то, что, так сказать, северные корейцы вышли из соглашения, можно ответить, а южные в него и не входили.
А южные вообще.
Да, но в целом, мы говорим, вот эта вот коррумпированность, достаточно жестокость по отношению к пленным и политическим противникам, она тоже не внушала никому энтузиазма. И американцы, и англичане смотрели на все это и задавали себе вопрос, а мы что, мы хотим вот этим завоевывать кровью своих солдат полуостров? Нет, этим мы завоевывать не хотим. Поэтому это все естественным образом сошло к соглашению. Но если, подчеркну, если бы не позиция южнокорейских политиков во главе с Ли Сынманом, то войну бы завершили раньше. То есть, можно сказать, по оптимистичным оценкам, она бы не продлилась дольше, наверное, осени 51-го года. То есть, при наличии более вменяемого человека во главе Южной Кореи, все бы закончилось раньше и стоило бы дешевле. Я имею в виду и как в людях, так и в технике, так, кстати, в том числе какие-то политические потери. Надо сказать, что то, что президентом стал Эйзенхауэр, как боевой генерал, это тоже было одним из стимулов к тому, чтобы это все сворачивали. А теперь как бы про погибших, про, так сказать, потери. Значит, это весьма интересный вопрос, поскольку понятно, что стороны называли, там, северокорейцы называли, что коалиция против них там 1,5 миллиона человек потеряла. Соответственно, американцы заявляют, что американцы против них 1 миллион потеряли. Значит, каковы есть цифры по, соответственно, самый главный вопрос, это вот, кто больше всего в это все встревал, это американцы. Они потеряли убитыми в бою 3-4 тысячи человек. Еще 10 тысяч человек были пропавшие без вести и пленные. Понятно, что не все вернулись из плена. И было еще у них 20 600 человек, умерших не на поле боя. То есть это в том числе от ран. В итоге с ранеными 147 тысяч человек. К этому войска ООН прибавляли еще примерно 10 тысяч. Турки потеряли 700 убитых и еще порядка 400 пропавших без вести и пленных. Англичане потеряли 700 убитых и 2000 пропавших без вести и пленных. То есть, в общем, потери, прямо скажем, немалые. Что касается китайцев, то они все же не 1 миллион человек. То есть, официальные данные китайской народной армии, они заключают в том, что было потеряно 360 тысяч убитых, 550 тысяч раненых. Северокорейская армия, все вместе убитые и раненые, оценивается где-то в 500 тысяч человек за весь период. То есть, в общем, про 1 миллион убитых китайцев, это все же фантазии. Армия Республики Кореи в сумме потеряла 620 тысяч человек. То есть, все вместе убитых там 138 тысяч человек, пленные, пропавшие без вести, 33 тысячи человек в этой цифре. То есть, в сумме, на самом деле, вот корейцы, войска ООН, почти 800 тысяч человек. То есть, тоже, прямо скажем, немало. Советский Союз, поскольку участвовал в основном специалистами и летчиками, считаются именно погибшими 300 человек. То есть, около 300 человек. И, если быть точным, то 315. То есть, в общем-то, Советский Союз участвовал по сравнению с остальными незначительно. Из этого, из этой цифры примерно 120 человек это пилоты истребителей, то есть тех самых МиГ-15, 64-го истребительного авиакорпуса.
То есть советские летчики, это были летчики-истребители, там бомбардировочная авиация.
Да, были летчики-истребители. У корейцев, китайцев были штурмовики, в основном это были Ил-10. Поначалу у корейцев были Ил-10 штурмовики и истребители Як-9. Их, что называется, очень быстро перебили. Ну, по понятным причинам, потому что поршневая авиация, тем более, ну, прям скажем, не самая новая. Но ударной авиацией занимались, ну, в меру, так сказать, своих возможностей, в том числе ночной на бипланах У-2. Это вот китайцы-корейцы.
То есть, это была некая проба
войну,
сил.
Да, это была проба сил, и никто не считал эту войну выигранной. То есть, ни Советский Союз, Китай, Корея, ни американцы, их союзники, они не считали эту войну выигранной. Это была действительно просто война с ограниченными целями, в которой ни одна из сторон не добилась решительного успеха. Ну, я бы так сказал, граница образовавшаяся, она была где-то даже удобнее, чем вот это тупое разделение по 38-й параллели, которое на самом деле было ни уму, ни сердцу.
Хорошо, значит, тогда
вопросы.
А на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Леонид Володарский.
Этим голосом сказано все.
И сейчас Алексей Исаев любезно ответит на ваши вопросы. Итак, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте. Алексей Валерьевич, уточните, пожалуйста, два вопроса. Вот использование вертолетов американской армии, они же помогли это разминировать залив для десанта, эвакуацию делать из котлов и снабжение. И второе, а вот объективно, разве нам не выгодно было вот эта война в Корее в условиях атомной дипломатии, когда у нас не было атомного оружия, а когда оно появилось, его было мало и не было вообще средств доставки? Скажите, пожалуйста.
Что касается вертолета, это эвакуация раненых, то есть насчет высадки десанта и эвакуации из котлов это все же нет, то есть это все же не такие вертолеты были, не настолько совершенны. Но да, медицинская служба впервые, ну не впервые, все же первый раз еще во Вторую мировую войну использовала вертолеты, это способствовало, так сказать, выживаемости раненых. Да, Корея показала один из примеров того, что станет позднее общепринятым. Да.
Всем желающим рекомендую американский художественный фильм «Полевой армейский хирургический госпиталь», где в комедийной форме, ну и достаточно серьезно показана работа американских хирургов во время Корейской войны.
Да. А что касается выгодности для СССР, да, стратегически это было выгодно, но тем не менее нарастание напряженности и риск перерастания этого всего в Третью мировую войну был невыгоден. А как я опять же говорил на передаче, тут очень много зависело еще от личности. И то, что вовремя оттащили совершенно, так сказать, неадекватно, на мой взгляд, МакАртура, это, так сказать, тоже стечение обстоятельств. И вообще, действительно, мир ходил на грани. При том, что атомных бомб, мы взрыв произвели в 1949 году, но количество атомных бомб у нас было незначительное. И мы не были готовы к разрастанию войны. И вообще, говорят, естественно, для СССР более приоритетным была Европа. То есть Европейский театр военных действий и дела европейские. И в тот же момент и Берлинский кризис происходит. То есть, в общем-то, забот, хлопот у СССР было много. То есть, может быть, в какой-то там дальней стратегической перспективе это было выгодно, но все равно вот такой вот очаг напряженности, он имел свои недостатки. Поэтому нельзя сказать, что советское правительство хотело затягивания войны в Корее. Наоборот, если бы договорились в 1951 году и прекратили боевые действия в 1951 году, в Кремле бы аплодировали.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, добрый
Здравствуйте.
День. А можно по современности задать?
По современности?
Попробуйте.
Я не знаю, скажу. Нет, это связано с темой передачи. Вот неизбежно, по-моему, Корея объединится, и в связи с этим не могла бы это стать объединение нашей точкой совместной со Штатами, чтобы не допустить китайского доминирования в Юго-Восточной Азии, чтобы вырвать это из лап
Корейской. Спасибо. Боюсь, что... Боюсь, что сейчас уже вряд ли они объединятся. Хотя потепление отношений возможно, но как бы, слишком долго шли разным путем. И, так сказать, сложно назвать тот и другой путь однозначно, так сказать, применимым.
И плюс к этому я читал большую статью американскую. Слишком мощный новый игрок появляется. Там вот с этой точки зрения, смотри, если сейчас Корею объединить, то это же огромное государство, там, по-моему, где-то 100 миллионов.
Ну да, поскольку уже тогда было, по-моему, 10 миллионов на севере, 20 на юге. То есть тоже уже, прям
немало,
скажем,
по тем временам.
Немало, да, немало по тем временам. А тут еще с достаточно развитой оборонной промышленностью и с... горнодобывающий, то есть действительно это будет очень сильный игрок, но вряд ли. То есть я тут, пусть как корееведы скажут, то есть я бы с интересом послушал там мнение, например, Асмолова на этот счет, но мне кажется, что это малореальное объединение.
Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день. Я вот на прошлой передаче задавал, Алексей сегодня говорил вскользь про «Черную пятницу». Они могли бы рассказать подробнее, ведь там участвовал Кожедуб.
Извините.
Без потерь.
Ради бога, извините меня, пожалуйста. Значит, в интернете вы забиваете «Черная пятница», и там вам
все. Нет, я советую почитать Сеидова, потому что тут действительно это достаточно обширный вопрос. Есть автор, который занимается этим специально. Он издал несколько книг, и там довольно именно вот подробности, они довольно так хорошо изложены. Да, живописно изложены, но как бы суть дела я изложил, то, что бомбардировщик
именно.
Чудо Второй мировой войны.
Алексей, позвольте, я 10 секунд отниму. Ага. Значит, любой справочный вопрос, а это справочный вопрос вы можете очень легко найти в интернете. Алексей же нам рисует, извините меня за выражение, полотна. Он разбирает операции. И сегодня, если, а я очень надеюсь, что так и есть, Алексей пробудил интерес у тех, кто интересуется историей, извините за тавтологию, вы можете копать вглубь. Вот для этого к нам и приходят различные эксперты. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Слушаю вас, да.
Ну, нет, так нет. Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, а как получилось, что Совет Безопасности дал добро на организацию этой коалиции, которая под флагом ООН действовала?
Ну вот я, в принципе, вначале говорил и подчеркну еще раз, что в условиях ООН образца 1950 года американцы могли через него продавливать выгодные себе решения просто ввиду того, что количество членов ООН и благоприятствовал их состав. Он благоприятствовал принятию этих решений, так как они были так или иначе завязаны на Соединенные Штаты. И право вето в данном случае не решало. Да, я как бы понимаю, если я правильно понял по тексту вашего вопроса относительно права вето, такой сложный вопрос, который у американцев был план Б на этот счет, что если Советский Союз пользуется правом вето, то это выносится на общее голосование.
На ассамблею.
На котором решение все равно будет принято, какое надо.
А именно, другого и не могло быть.
Именно в реалиях, особенно в том плане, что ООН впервые с, так сказать, Второй мировой войны должен был принимать такое жизненно важное решение, и апеллируя к жизненно важному решению, вот эти шаги, в том числе вынесение на общее голосование, они были предсказуемы, решаемы, и тут, вне зависимости от того, что делает Малик, коалиция была бы сколочена.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Простите, вы сказали, что истребительная реактивная авиация успешно боролась с бомбардировщиками Б-29, то есть в порядке исторической фантазии. Если бы немцы успели сделать раньше истребительную авиацию реактивную, то они могли бы успешно бороться с ковровыми бомбардировками городов.
Угу. Спасибо. Ну, масштабы все же применения требовали масштабного применения реактивных истребителей. То есть для этого немцам нужно было построить много таких самолетов и обеспечить их наведением, в том числе системы радаров, то есть чтобы вне зависимости от маршрута, потому что дальность реактивного самолета, она все же ограничена. Поэтому, тем более тех самолетов, которые были там в 44-45 годах. И нужно было охватывать достаточным количеством машин любой маршрут англо-американских бомбардировок. То есть,
Алексей, днем, а какое-то количество реактивных мессершмиттов было?
Да, да? Было. И... Я бы сказал, там счет шел там, на сотни машин, которые, так сказать, приняли участие в боях. Поэтому воздействие они оказали. И, кстати, одна из причин, почему суперфортресы не использовали в Европе, это то, что машина дорогая, 600 тысяч долларов штука.
И по потерять, тем временам.
Да, и потерять их от реактивного мессершмитта, это было бы обидно. При том, что и обычные, так сказать, Б-17, Б-24 либеретор с делом справляются. Но действительно, при запуске большую серию раньше, они могли оказать существенное влияние на воздушную войну в Европе. Но это относится скорее к вещам гипотетическим, потому что отладили двигатель все же немцы только к осени 44-го года. И для того, чтобы получить все, что надо к большой неделе, то есть к весне 44-го, это нужны были усилия, предпринимаемые как бы не до 41-го года. То есть надо было стартовать, бежать, и в том числе в плане двигателей и материалов, еще принимать решения ключевые еще до 41-го года.
Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Александр. Я бы хотел задать такой вопрос. Вот как-то несколько лет назад прошла информация по телевизору, что американцы бомбили в 50-м году наши базы в районе Сухой речки на Дальнем Востоке.
Спасибо. Да, это достаточно известная история. Это, как считается, по ошибке, ввиду потери ориентировки, был нанесен удар по... Это разовый один удар был по аэродрому Сухой речки под Владивостоком. Естественно, поскольку, так сказать, страна не воевала, он оказался достаточно чувствительным. Но это была разовая акция, за которую там принесли извинения всяческие. То есть, в общем, это был такой инцидент на периферии войны.
Угу.
Но одновременно он показал, что да, американцы будут очень неприятным противником, если займутся Приморьем.
Ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот известен такой факт, что во время, значит, боев в Корее русским летчикам был отдан приказ говорить только по-корейски. Но совершенно очевидно, что это было сделать невозможно, и наши летчики в бою просто разговаривали на матерном языке, извините меня.
Вот спасибо.
У меня вопрос такой. Почему мы всегда скрывали свое участие на какой-либо стороне, а американцы открыто воевали? Спасибо.
Спасибо.
Ну, значит, относительно переговоров, да, был запрет на переговоры на русском языке, но в итоге от этого запрета отказались. То есть это был, что называется, нарушающее все управление. То есть мат тут, не мат, это уже не важно. То есть этот запрет был в итоге снят. И, так сказать, переговоры вели обычным способом. То есть сразу поняли, что будет только хуже. И бессмысленная акция. Что касается открытости, скрытости. Здесь следует понимать, что с самого начала, так сказать, американские войска находились и в Южной Корее, и, так сказать, в Японии, и делали заявления о, так сказать, готовности помогать своему политическому союзнику. Поэтому здесь то, что скрывали свое участие, это было связано с желанием не расширять масштаб войны. И это было вполне объяснимо и на самом деле работало в положительную сторону. При этом в каких-то других ситуациях, да, могли заявить о своем участии. Я имею в виду, например, Ближний Восток.
Так, ваш вопрос. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Леонид Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня вопрос. У меня отец служил с 54 по 59 дембель. Он маршал Дорогов Сашнеда служил. Они там мины искали. Он миноискатель был. Там море не участвовало, океаны? Никак?
Не, морская война была. Да, как я уже говорил, там... Не только американцы высаживались, но и, на самом деле, корейцы. Они, помимо вот этого рейда на Пусан, они предприняли частную высадку десанта в самом начале конфликта, летом 50-го года. Но наличие крупной группировки английских и американских военно-морских сил морскую войну быстро, так сказать, сузило. То есть уже, так сказать, возможности для китайцев, северных корейцев предпринимать какие-то масштабные телодвижения на море не было. Но, тем не менее, в начале войны, да, это было.
Алексей, ведь вторая часть, вариант БИС, Сергея Анисимова,
да, она альтернативная посвящена... история, на всякий случай, да.
Что?
Ну, альтернативная история,
да, да,
художественная,
да, да,
книга, да.
Вот, она посвящена как раз войне в Корее. Причем достаточно увлекательно написано. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Слушаю вас. Вы в эфире.
Нет, уже нет. Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте. Алло, вы нас слышите?
Здравствуйте.
Здрасте.
У меня такой вопрос к Алексею. Ну, собственно, Алло.
Вы будете вопрос задавать? Да-да-да, мы слушаем вас. Говорите, говорите.
По Великой Отечественной войне. Вот немцы использовали, ну, по-моему, в книге у Алексея где-то упоминается, часто на базе своих танков всякие подвозчики, эвакуаторы... доставка боеприпасов на базе танков.
Да.
В Красной армии использовалось нечто
да,
подобное?
Да, использовалось. У нас были тягачи Т-34 со снятой башней, которые использовались как ремонтно-эвакуационные машины. То есть это было. То есть у нас и КВ, есть даже известный снимок, когда тягач КВ по Ленинградской улице тащит трофейный «Тигр». То есть это было, то есть масштабы вот подвозчики боеприпасов с этим там было хуже, а вот всевозможные вспомогательные машины, там инженерные, это все было.
Ваш вопрос Алексею. Здравствуйте. Пожалуйста.
У меня вот какой вопрос. Были ли награжденные, в том числе и герои Советского Союза за войну в Корее?
Да. Спасибо. Летчики 35 человек.
35 человек.
Да.
За что давали?
Ну, за
сбитые, нет, то есть, ну... количество. Например, там 9.
Это в зависимости от периода войны.
От
и
периода
в конце,
войны.
Да, там давали даже за в 52-м году за 6 машин.
То есть, за как, 6 машин.
Да, то есть это, ну, по меркам Второй мировой войны, это, как говорится, у нас таких много, но по меркам Корейской войны это считалось, так сказать, серьезным достижением, и, опять же, по комплексу причин, потому что понятно, что условия разные могли быть, и командование оценивало в том числе и сложность выполнения той или иной задачи.
Алексей, а вот эти «Сейбры», это была авианосная авиация?
Нет. Нет. Была у «Сейбра» авианосная версия, но она в войне не участвовала. Нет. Участвовали с палуб, участвовали там «Пантера», их потери незначительные, то есть так использовались в основном как ударные самолеты. А «Сейбр» это был, да, это разработка со стреловидным крылом, причем стреловидное крыло разрабатывали и американцы, и в Советском Союзе, базируясь в том числе на немецких трофейных разработках и документах, и, что называется, независимо путем пришли к машинам со стреловидным крылом, которые резко изменили картину воздушной войны. Но при этом надо сказать, что «Сейбр» нас оценивали довольно высоко, прежде всего за обзорность. То есть сначала были даже легенды, что у них камера, телекамера стоит в хвосте и назад смотрит. А потом, когда был севший на брюхо «Сейбр», наш летчик рассказывает, он сел в самолет, так сказать, севший на вынужденную, осмотрелся, говорит, посадка высокая, и действительно, кругом хорошо видно. И даже были посланы обломки, так сказать, всякие трофейные, связанные с «Сейбром», все в Советский Союз. И КБ Сухого, который в итоге сделал Су-7, им сказали оглядываться на «Сейбр». То есть в том плане, и опять же, вот эта вот кабина с высокой посадкой, с хорошим обзором.
Спасибо большое за пояснение.
Да, кроме того, американцы гнали в Корею новейшие модификации «Сейбров», так называемая модификация «И», «Е», как русское «Е». И эти машины, они были даже, с учетом условий войны, они имели определенное техническое превосходство над МиГ-15. Но при этом понятно, что пушки на советских самолетах, это был, что называется, оверкил, если попало, так попало. А вот по советским МиГам-15, поэтому американцы очень много назаявляли потерь, точнее, сбитых, которые не подтверждаются из-за того, что МиГ-15 тогда очень устойчив к огню пулеметов. На «Сейбрах» было 6 пулеметов крупного калибра, но, тем не менее, наш самолет могли привезти много свинца, но вернуться на аэродром. И потом только выковыривали пули из компрессора.
А пушки МиГов-15-х?
Это да. Если попало, то это все. У них, может быть, не более низкий темп стрельбы, но если там 37 попало даже в Б-29, это чаще всего все. Это самолет идет вниз.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я по поводу задать вопрос.
Пожалуйста.
Да, слушаем.
Можно сразу говорить?
Да, говорите, пожалуйста.
Значит, вопрос вот в чем состоит. Значит, есть ли какая-нибудь литература, которая говорит более подробно о Корейской войне? Изданы ли какие-то мемуары?
Да, и изданы, и я вам так скажу, что изданы, во-первых, и упомянутый мной Риджой, и летчики, и на самом деле изданы у нас были, причем еще в советское время, мемуары китайского военачальника, который был как раз-таки главнокомандующим китайскими войсками в Корее, это Де Хуай.
Пен Де Хуай.
Да, Пен Де Хуай, у него еще в 88 году вышла книга «Мемуары маршала». Ну, к тому моменту он же умер, но издали в Советском, еще в Советском Союзе «Мемуары маршала», того военачальника, который был ключевой фигурой для китайцев в Корее. А так, литературы по Корейской войне издано много. То есть я, если говорить по авиации, то это Игорь Сейдов. Много книг с разными наименованиями, например, там «Красный дьявол в небе Кореи», понятно, что, так сказать, это по-разному, так сказать, маркетинговые названия, но вот по фамилии рекомендую. А потом я тем, кто интересуется Корейской войной, настойчиво могу порекомендовать 10-серийный цикл передач на Ютубе Осмолова, то есть просто можно набрать «Корейская война Осмолов», 10-серийные, там очень много касающихся политики, переговоров, то есть там, может быть, в меньшей степени война, но в большей степени контекст войны и вообще как те, одна и другая страна дошли до жизни такой, и как развивался политический контекст, в том числе вот вопросы представительства ООН. На русском языке издавалось ДСПшное издание, которое было закрытое в советское время, «Корейская война», и издали, правда, он больше все же в политику, «Стьюк», «Корейская война», но это, и даже у нас издали, помимо мемуаров Риджуэя и «Чхон-Сеульскую операцию», это на самом деле реально второй том американского исследования по действиям морской пехоты в Корее. У нас, естественно, там выпустили длинное предисловие про американскую военщину, тем не менее, тогда к изучению опыта относились очень серьезно и издавали, можно сказать, как свежевыходящую литературу, переводили, издавали, комментировали. И вот тогда с этим делом было гораздо лучше, чем, может, в 70-х.
Так, ну я боюсь, Алексей, 2 минуты остается.
Да, ну, значит, подводя итоги, да, да, война в Корее – это не агрессия, не мотивированная агрессия Севера. Это конфликт из тлеющей фазы, перерос в полномасштабную войну. Войну, в которую в итоге оказались так или иначе втянуты и соседний Китай, причем в количестве сотен тысяч человек, проходивших как китайские добровольцы, и Советский Союз, где 26-й авиакорпус, это было, прошу прощения, 64-й авиакорпус, это на минуточку 26 тысяч человек со всем обслуживающим персоналом, и весьма крупные силы, коалиции, сколоченные Штатами, проходящие под флагом ООН. И по масштабам боев, это, например, даже участие англичан, которое было не первое, оно превосходит Фолкленды. Это война масштабная и, можно сказать, забытая. Mm-hmm. Хотя это был конфликт начала 50-х, хотя остающийся в тени Второй мировой, может быть, Вьетнама, но это очень масштабная война, в которой, так сказать, вовсю использовалась новейшая техника и такой вот бенефис реактивной авиации.
И, кстати говоря, Алексей, может быть, как тема одной из ваших следующих лекций бесед, это развитие Корейской войны во Вьетнамскую. Вот что, какую технику развили, какие уроки извлекли из Корейской войны, ну и сама Вьетнамская война.
Да, Вьетнам, это они имеют, естественно, переклички с Кореей, на самом деле...
Причем Вьетнамская война от французской в Индокитай и до уже американской.
Да, вплоть до...
Алексей, огромное вам спасибо, как всегда, я думаю, спасибо. Вам слушатели присоединяются. Все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. До свидания.